Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. А сегодня в нашей студии ведет передачу Виктор Саулкин. И сегодня гость радио «Радонеж» Владимир Георгиевич Савичев, заместитель главного редактора телеканала «История».
Добрый вечер.
И несколько дней назад в прямых эфирах некоторые наши слушатели не в одном, наверное, раза два-три дня подряд задавали вопрос, почему вы называете хунтой то правительство, которое оказалось у власти в Киеве, и почему вы называете их укрофашистами? Вы обижаете украинский народ, обижаете эту нынешнюю власть. Кстати, так об этом и либералы постоянно говорят. На всех ток-шоу обычно появляется представитель либеральной общественности, который говорит, нельзя их называть хунтой, почему вы их называете фашистами. И один из слушателей, а затем его, видно, хорошая, добрая знакомая, Алексей Кириллович, она назвала этого слушателя, позвонил и сказал, а знаете ли вы, что такое фашизм? Я объясню, почему мы называем фашистами, укрофашистами киевскую хунту, и обещал, что мы подробно расскажем, времени не было, о том, что на самом деле собой представляет фашизм. Но на самом деле Алексей Кириллович, кажется, пытался сказать вещи общеизвестные. Фаш – это пучок, фашизм – это единство. То есть, в общем-то, фашизм обозначает единство. А почему такой смысл мы вкладываем в это слово «фашизм»? И чем фашизм от нацизма отличается? Об этом мы сегодня просим Владимира Георгиевича рассказать, потому что на канале «История», мне кажется, одна из тем, которая может быть актуальной. Ведь сегодня и президент... Сегодня он или вчера? Президент
вчера.
Владимир Путин, выступая, сказал, что вирус нацизма начинает терять свою силу. Вирус, который получила Европа во время Нюрнбергского процесса. И особенно это заметно на Украине. Не только в Прибалтике, на Украине. И вот чем нацизм от фашизма отличается?
Ну, украинцев нынешних сегодня не только фашистами и укрофашистами называют, но еще и националистами, и нацистами, и чем только. И я вот слушаю многие наши сегодня политические передачи, посвященные этим вопросам, абсолютно уверовав в то, что никто ничего не понимает. И никакой разницы не видит ни между фашизмом, ни между нацизмом, и национализмом, особенно с национализмом. И очень все любят ругать национализм, именно национализм. Хотя они все, если брать классическое определение и того, и другого, и третьего, ничего общего с друг другом не имеют. Почему, например, так как бы плохо относятся, особенно наши либеральные люди с либеральной философией, почему они так плохо относятся к национализму? Да, потому что национализм базируется на любви к своей нации, к своей истории, к своей культуре, к своей вере. Да? Это такое традиционное имперское мировоззрение.
Вот интересно, Владимир Георгиевич, ведь за последние, ну, скажем так, 2,5 десятилетия, даже за четверть века последние, наши либералы постарались знак равенства поставить между национализмом, о котором говорил Иван Александрович Ильин, например, и фашизмом. И даже придумали такое понятие, как русский фашизм. А дело в том, что, я думаю, мы сегодня об этом скажем, фашизм, он противоположен мировоззрению русской цивилизации, мировоззрению русского мира.
Абсолютно. Ну, выводы пусть наши слушатели делают сами, а я вот скажу следующее, что известно, что родоначальником самого понятия фашизм, да, являлся Муссолини. Так вот, как он говорил, я цитирую, Фашизм – концепция историческая, в которой человек рассматривается исключительно как активный участник духовного процесса в семейной и социальной группе, в нации, в истории, где сотрудничают все нации.
Это определение Муссолини?
Это определение Муссолини. Он рассматривает нацию как главный материал, инструмент для строительства государства. Поэтому главной целью фашизма является построение супергосударства, и все силы нации должны быть брошены туда. Нет личных интересов, нет личности, нет ничего, кроме государства. Вот эта концепция Муссолини была. Казалось бы, что плохого, да? А плохого это в том, что написал позднее об этом товарищ Оруэлл. Потому что в результате вот этой деятельности всей, когда все на государство и вся и все на государство, получается большой брат. Тотальный контроль за вся и всем и отсутствие, естественно, всякой религии, потому что кто-то там еще там наверху смеет нам указывать, мы государство строим тут, на земле, а не на небесах.
Отсутствие авторитета церкви.
Она вообще отсутствует, церковь, потому что она отнимает силы, внимание и идеологию государства. То есть это как бы уничтожение вообще вот этого всего. Поэтому при всех благих вот этих вот составляющих, о которых говорил Муссолини, да, это приводит к большому брату.
А вот интересно, ведь давайте вспомним, Владимир Георгиевич, наши дорогие слушатели. Кстати, если у кого-то есть вопросы, звонить можно по телефону 959-5939. А вспомним, как возникли фашистские режимы. Ведь в Хорте, в Венгрии, в Польше тоже, в общем-то, Пилсудский был к этому близок. В Румынии Антонеску. По всей Европе. Я бы сказал, что особняком стоит Франциско Франко, генералиссимус испанский. Может, я об этом скажу 2-3 слова потом. А на самом деле это все возникло после того, как сознательно мировая закулиса, как Иван Александрович очень точно обозначил, точнее не скажешь, обрушила и уничтожила христианскую государственность традиционную в Европе. Когда рухнули три империи монархии, даже когда рухнула Кемаль, да? Тюрк, Ататюрк, да? Это тоже, в общем-то, турецкий фашизм в каком-то определенном был.
Абсолютно.
Да, когда рухнула Османская империя, Исламская, да, когда рухнули христианские три империи в Европе, и появились государства, в которых ответом на всевластие банков, этих ростовщиков, и на либеральную полную, если можно так сказать, простите, пофигизм, да, когда эгоизм полный восторжествовал, возникло ответное движение в реставрации каких-то корпоративных ценностей, семейных, каких-то традиционных ценностей. И вот эти фашистские государства возникли. Но самым страшным стал германский нацизм. И я думаю, мы об этом скажем. Ведь германский нацизм, отвечая на вопрос наших слушателей, как сейчас укрофашизм на Украине, был заточен против России. Его специально создавали. Не для возрождения Германии, как некоторые думают, а для того, чтобы немцев и русских столкнуть в кровопролитнейшей войне.
Я немножко с вами здесь не соглашусь, Виктор Александрович, потому что цели и задачи в данном проекте были несколько иные, они были более глобальные. Почему? Я сейчас, наверное, удивлю многих, если скажу, что нацизм вообще ничего с нацией не имеет общего. То есть нация, она не является как бы составляющей нацизма и определяющей. Я более того скажу, что я даже Гитлера вот процитирую. Он утверждал, что понятие нация, это устаревшее, пустое понятие. Понятие нации стало пустым. Нация – это политическое орудие демократии и либерализма.
Это слова Гитлера.
Это слова Гитлера.
Все странно,
мы думаем, Гитлер, да. И Муссолини страшно обижались, когда их доктрины путали, когда их доктрины пытались слить в один стакан, объединить, отождествить. Потому что они диаметрально противоположны. Муссолини ставит во главу угла государство и нацию. Гитлер отвергает вообще государство, как и большевики. Он считал, что государство – это временное образование. А нация, я сейчас только что процитировал, что это такое. Тогда что он имел в виду? Он возносил наверх расу. То есть он брал более широкий, он был глобалистом. Есть на земле люди, которые имеют право управлять. Собственно, они здесь Муссолини близки, потому что Муссолини, он пытался как бы реанимировать свой Третий Рим. Лютеранский взгляд на мироздание, что есть люди, есть нации, более достойные, да, что такое Третий Рим в их понимании, в западном понимании, это государство, именно государство, закона и права. Вот такое холодное, железное, стальное, как в Риме, да?
Даже и поэтому пучок ликторов.
Но право достойных и сильных управлять недостойными и слабыми. Вот в чем как бы концепция, квинтэссенция фашизма.
Сегодня, если мы в наш день так всматриваемся в то, что происходит в мире, ведь эта же теория была у первых поселенцев в Америке, когда они себя считали, ну, это мы знаем, знаменитая теория кальвинистов и всех этих прочих протестантов, они избранная нация, богоспасаемый остаток, которому Господь дает в наследование землю, а всех остальных туземцев можно уничтожать. И поэтому европейцы так и обращались. Поэтому и католики, испанцы, жестоко обращались с этими страшными языческими кровавыми культами в Латинской Америке, но считали индейцев людьми. А поэтому кальвинисты, протестанты, попав в Америку, они считали, что имеют право истребить всех индейцев, потому что Господь, как они думали, дал им эту землю в наследование. Поэтому они так к неграм относились. И вспомним, как русская империя, русское царство распространялось на восток. Как казаки относились к туземцам, к якутам, к тельменам,
ко всем. Потому что русский национализм ничего общего не имеет ни с фашизмом, ни тем более с нацизмом. Потому что национализм, русский национализм, он в первую очередь основан на православном взгляде на мир, на любви к ближнему, на веротерпимости. Можно вспомнить, как в Казани приходил мулла к городовому и жаловался на то, что вот некие там нерадивые товарищи не посещают
мечеть.
И тот посылал «держи морду», тот приходил, сувал ему кулак, но сказал: «Ну, ты мне смотри, брат, чтобы был в пятницу,
на намазе
а то
своим.
Я тебе, да, наваляю». Вот. Это была вот национализм. Национализм обостряется тогда, когда вот этому государству, вот этому сообществу людей, которые пытаются жить в мире, согласии, начинает угрожать развал и распад.
Кстати, я вспомню, ведь если говорить о нацизме, то одним из идеологов расизма был Чемберлен, он потом принял германское, англичанин, гражданство, и англичане постоянно, и Лорд Керзен, они постоянно удивлялись тому, как русские не может держать дистанцию с туземцем. То есть для англичан это было ужасно, потому что они видели такого же европейца, но который может сесть пить чай с туземцем.
Именно поэтому русские пешком, без войн, дошли...
И все народы сохранились.
Дошли до Америки. Наши офисные здания на Багамах были. Вот почему они так ужасаются, говорят, русские ужасные люди. Они вот просто пешком идут и все захватывают. Мы ничего не захватывали. Мы просто приходили и пили чай с туземцами, в отличие от них, которые приходили к туземцам и вырезали их.
И никто не стоял в белом пробковом шлеме, с палкой, никого не бил.
Да.
Мало того, московский государь еще сразу после присоединения Сибири, воеводы очень жестко и внимательно следили, чтобы туземцев не обижали. Чтобы, значит, никто...
Была одна ошибка, иногда пили водку с туземцами, и это их губило.
Да, потому что им нельзя
было. Конечно, было нельзя, но наши этого не знали. Ну не ладно, знаю. Не будем отвлекаться, перейдем опять
вопрос,
к Гитлеру.
Да. У нас вопрос, Владимир Георгиевич, да, ответим нашему слушателю. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это Москва, Галина. Вы знаете...
Да-да, Галина, мы слушаем вас.
Алло, вы знаете, да, да. Это похоже на то, что сейчас вот проходит в Малороссии. Это как лебедь, рак и щука. Я не знаю, что за правительство такое, тени толка, кем они править собираются, если кто в лес, кто под дрова, а людей-то у них нет, они даже сами не могут разобраться в себе. Простите, Господи.
Вот, спасибо, да.
Галина совершенно права, она просто сейчас как немножко раньше задала этот вопрос. Я хотел немножко позднее к этому перейти, и я обязательно перейду, но закончу мысль с Гитлером, потому что она очень связана с сегодняшним днем. Гитлер отрицает нацию и отрицает государство. Гитлер говорит о расе, то есть есть некий конгломерат людей, принадлежащих к разным нациям, которые на самом деле нации его не интересуют, да, они принадлежат, допустим, белая раса. И если он исповедует такие же взгляды, да, если он по крови, по, так сказать, строению черепа, так сказать, по всяким прочим антропологическим признакам подходит под эту расу, то он свой, то он имеет право управлять другими. Доказательство тому можно привести пример о том, как, по-моему, Эйхе, когда его... Я могу ошибаться, по-моему, Эйхе. Когда его допрашивали в период от Нюрнбергского процесса, да, он рассказывал о том, что к нему приезжал некий сионист. Да? Вот говорят, фашисты ненавидели, вернее, нацисты ненавидели евреев. Приезжал нацист, сионист, причем такой махровый и такой. И в каких восторженных эпитетах он описывает это, он потрясающий человек. Если на него надеть нашу эсэсовскую форму, это вот абсолютно наш человек. Он хотел там 1000 человек каких-то забрать из концлагеря. Я ему говорил, возьми 10, 20 тысяч человек. Он говорит, нет, вот это только по этому списку, остальные, с остальными можешь делать все, что хочешь. Он абсолютно наш. Поэтому для нацизма абсолютно не важно ни нация, ничего. Нацизм может базироваться... Вот страшную вещь сейчас скажу. Нацизм был у нас в Союзе, в СССР, в 20-х годах.
Пока его не перемололи.
Пока его товарищ Сталин не перемолол. На чем он базировался? Он базировался, там же научная основа была подведена, та же самая великая наука евгеника, которую Сталин сказал, это фашистская наука, и почикал ее, да? Зарубил, да. Но она, эта евгеника в Германии, была основной наукой, которая продвигала этот нацизм.
Но они вообще были очень похожи, скажем так. Розенберг, идеолог, да. Альфред Розенберг, и Карл Радек. Только у тех, значит, арийская раса потом... Вот, кстати, интересный момент, да. Если для них раса... Ведь они же знали, что славяне такие же арийцы. Немецкие ученые все это знали, если идеологию, да, отбросить. Такая же белая нордическая раса европеоидная, такие же, значит, по происхождению. Если посмотреть все книги немецких ученых, они это хорошо знали. Uh-huh. Но объявили врагом русский народ, uh-huh, потому что посчитали, что они раса господ, uh-huh, и имеют право прийти и, значит, уничтожить. Кстати, объявили теми же недочеловеками огромную часть поляков, огромную часть латышей, литовцев. Вот на чем это основано? На какое-то другое было?
Это как раз говорит о том, что в их определениях, отношениях нация не играет никакой роли. А в России тогда большевики точно так же относились ко всем избранности отдельных, значит, групп людей, да, по классовому признаку. Кто не с нами, тот против нас. То есть подлежит уничтожению священства, аристократия, там всякие прочие.
Служивые сословия.
Служивые
военнослужащие,
казачки. Вот это все. Это
крестьяне.
Все, да, крестьяне. Там, кроме цепей, вот и крестьянин, если он не стал рабочим, значит, там, кроме цепей себе ничего не оставил, значит, то тоже...
Если
вот,
не в комбет,
да,
не вступил.
Нацизм, значит, и по классовому, и по расовому, и по религиозному. Посмотрите, что сейчас творится в мире. Кругом возникают вот эти вот государства. ИГ там, исламское государство, ИГИЛ там, это... Что это такое? Это абсолютный типичный нацизм, только имеющий, так сказать, религиозную основу. Что они точно так же отвергают государство? Для ИГИЛа нет границ, нет нации, нет истории, нет культуры, нет даже ислама, базовой религии. У них свой, ведь вот наш Кадыров говорит, что какой там ислам? Там,
он их шайтанами там, называет.
Да. А там конкретный бесовщина, конкретная, сатанизм. Почему в школах Америки ввели курс сатанизма? Они серьезно изучают эту дисциплину. Понимаете, вот мы куда сейчас опять с вами подходим. Да.
Ответим слушателю. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый.
У меня два вопроса. Первый, чтобы упростить историю человечества, не считаете ли вы, что все время со времен грехопадения наших предков идет война между двумя духовными мирами, как известно, между Христом и Сатаной. И они, поскольку человек двусоставный, и каждому человеку дана свобода воли, они управляют своими армиями, так сказать. И когда слабеет сила духа христиан, то побеждает, ясное дело, армия другая. И вот эту вот всю историю, как вы думаете, можно ли рассматривать, именно устраняя всякие эти мелочи, которые, в общем-то, происходят из-за всяких там внешних обстоятельств, именно так? И второй вопрос. Как вы относитесь к тому, как, к тому, что сказал Сергей Нил в свое время, о происхождении рас, то есть расы, которые произошли после падения ангелов, после восстания на небе, и о соединении их с земными людьми? Спасибо.
Спасибо.
Ну, вот я абсолютно как бы аплодирую вот наши слушательницы, потому что, видите, люди все понимают, основу все. Я просто опять не успел договорить, да, к чему. Я хотел как вот это все предыдущее объединить.
Но тема намечена была.
Да, тема намечена. Вот люди все знают. А православные люди все знают, кто с кем борется. Потому что как бы там ни крутили, нацизм, фашизм, исламизм и прочие измы, суть-то одна. Борются два духа, два состояния, два порождения тьмы и света. И многие ученые объясняют, политологи, причину войн. Это война экономическая, это империалистическая, это вот из-за этих островов, это из-за нефти, это из-за трубы. Когда такое противостояние вселенское, всегда две эти силы найдут, за что зацепиться. Нужен только вот определенный дистанс. Как только они сошлись для того, чтобы мечом достать или на расстоянии выстрела, этот выстрел происходит в Сараеве, ли, в Сараеве где-то он грохнет, или еще что-то там произойдет, да? Это просто уже как бы повод для того, чтобы...
Сегодня, Владимир Георгиевич, да. Мы же видим, из-за чего сегодня, в общем-то, на Россию поднялся весь мир, да, как у Тютчева. Все богохульные умы, все богомерзкие народы поднялись, со дна поднялись царство тьмы во имя, как Тютчев пророческий, во имя света и свободы.
Да.
Его
да.
же слова знаменитые, ложь воплотилась в Булат, да?
Да.
Да, и, значит, богохульные умы, богомерзкие народы, да, стоило просто сказать... президенту России о том, что Россия будет отстаивать традиционные ценности. Даже нефть качали, понимаете? Вот нефть продолжали качать. Ресурсы,
да.
наши миллиарды на Запад продолжали уходить.
Да.
Но когда возникло противостояние полюса, Россия себя обозначила как полюс в противостоянии с этой глобализацией сатанинской, откровенно сатанинской. Вот с этого война и началась. То есть события не только на Украине, и ИГИЛ это придумали.
А вот вы, интересно, Виктор Александрович, начали с очень хорошей цитаты Путина, о которой он вчера сказал на встрече с этими, с нашими правозащитниками, о том, что вот Европа послевоенная потеряла вакцину от нацизма, да? А я бы здесь осмелюсь, при всем моем уважении к нашему президенту, немножко конкретизировать, подправить, может быть, даже, потому что сама Европа, как вот этот виртуальное государство, виртуальный институт, да, она эту вакцину... А да, у нее и не было, потому что самого и государства Европа нет. Но теперь посмотрим, что происходит. Во Франции националисты Ле Пен набирает обороты, в Германии набирают левые обороты, в Англии, вернее, в Великобритании недавний референдум шотландцев говорит о чем? О том, что традиционные части людей, которые принадлежат и проповедуют традиционные ценности, они, конечно, мягко по-европейски, по-шотландски, культурно, как и положено древней нации. Они говорят, ребят, вы там как-нибудь сами, да? А мы вот хотим...
Не хотим растворяться в этом болоте вашем.
Да, да, мы как-нибудь... не хочет Европа, вернее, европейские страны не хотят. Вот это образование непонятное. Нацизм может жить только в виртуальном государстве.
Не хотят европейцы терять свой творческий порыв, терять свои
культуру,
ценности, культуру свою, корни
свои. Историю свою.
Которую старательно размывают и уничтожают.
Взаимоотношения с соседями, которые нарабатывались веками, да? Ведь шотландцы очень уважительно относятся. Мы были с Алексеем Григорьевичем Денисовым, ездили устанавливать там варягу памятник, который шотландцы заради бога сказали, отлично, мы день устроим нерабочий и с панфарами там все это отметим. Детишки флаги рисовали в окна стали Андреевские, да. Понимаете, со слезами. Вот культурная нация.
А в том-то и дело, кто придумал, Владимир Георгиевич, этот термин, русский фашизм, помните, да?
Да.
Но мы не говорим о 20-х годах, 30-х, когда вроде бы появлялись движения, но это было ответом на безбожный красный этот проект. Потому что мне хотелось бы сказать два слова все-таки, чтобы не путали некоторые наши слушатели, о генерале Франциско Генералиссимусе, Франциско Франко. Он не был ни нацистом в понимании Гитлера, ни фашистом в понимании Муссолини. Генерал Франко, дело в том, что наши сражались, советские советники сражались там с нацистскими, с немецкими, с Кондор, да. Французские, итальянские чернорубашечники. Но дело в том, с чего все началось. Дело в том, что левые анархисты, там даже коммунистов не большинство, было не большинство, а меньшинство. А они, когда пришли к власти, стали разрушать храмы и убивать священников. И вот эта часть консервативная испанцев, таких католиков, добрых католиков, которые верны королю, они попытались этому противостоять. И вот заметьте, генерал Франко, он же, несмотря на то, как его не заставлял Гитлер, Гитлер, кстати, сказал, я с ним 10 часов вел переговоры, второй раз на это не соглашусь, он его не заставил воевать против Советского Союза. Франко собрал 19 тысяч своих этих фалангистов, фашистов, и отправил голубую дивизию. Она под Новгородом вся, так называлась, вся голубая дивизия, значит, испанская, она и погибла практически. Он с Россией не стал воевать. Восстановил монархию, восстановил это безбожие, при нем демографический взрыв был. То есть надо понимать, что это серьезная ошибка сравнивать генерала Франко, генералиссимуса, консерватора, традиционалиста, Прима де Риверу, сравнивать с Гитлером. И с укрофашистами, вот это тоже, Владимир Георгиевич, мы немножко отвлеклись от темы украинского фашизма. Знаете почему?
Да.
Знаете почему? Потому что нам говорят, ну а как же, они же кричат, у них лозунг-то
какой. Где же там фашистов-то
да.
увидели?
Нет, ну если говорить о том, что для них нация не значит, у них же вопль какой клич? Слава нации! И тут же вопль, рев, дети даже ревут. Смерть врагам! Понимаете, как же вот, если они кричат «Слава нации!»
Вот это вот чистейший нацизм и называется. Вот я до этого сказал, и еще раз повторю, что нацизм может образовываться только вне нации и вне государства. Поскольку на Украине никогда государства не было, и именно в этом их самая страшная беда на самом деле. У людей нет государственного сознания, да и самой нации-то нет.
Нет почвы под ногами.
Еще 5 лет назад их прежний президент Ющенко и так, и эдак бился, и голодомор там объявлял, хотел все, нацитворчеством занимался. Это процесс нацитворчества, мы с вами говорили об этом, Гузар, их этот самый кардинал говорил там. Это элемент нацитворческий, и не надо нам тут это голодомор наш принижать, это как Холокост. У евреев так вот, у нас голодомор. Ющенко даже в Кнессете пытался эту идею прокинуть.
Но его, правда, быстро оборвали.
Как-то, да, евреи это скажут, да. Это, старик, не надо привязываться к чужой славе.
К чужой славе.
Да. Поэтому никакой нации нет. И нацизм очень легко ложится там. И почему мы говорим и фашисты, и нацисты? Потому что в плане фашистов им написали историю, украинцам, да? Что великая нация укров 140 тысяч лет назад, и там мой знакомец, который в свое время, Валера Бэбик, был помощником у Кравчука, я тогда был спецкорм аргументов фактов, очень плотно общался и с Кучмой, и с Кравчуком, и вот с такими помощниками, как Валера Бэбик, который тогда еще очень-то такой национально был ориентированный, малый. Потом стал вот такие вот книжки замечательные писать о том, что все события, описанные в Библии, происходили на Украине, что и Богоматерь – это украинка, родившаяся там-то и там-то. И сам Христос, Господи помилуй, является украинцем.
Господи помилуй, да.
Да, да. Ну, он простит, это не будем сейчас, да, слов всяких говорить.
Он бы,
Господь, да.
И их простил, Господь, мне пожалеет. Кажется, это детство, если бы это детство не приводило к ненависти.
Они же дети, страшное, вот это да. Они же дети, да, вот они же дети с большими палками, которые вот в Одессе устраивают, вот они же дети, вот это.
И сейчас в Акинешестве. Да. У нас звонок, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте добры, вот у меня такой вопрос о близости демократии в ее современном понимании с фашизмом. Получается так, что, в принципе, изобретение греков, правда, изобретение такое выборочное, которое касалось только, ну, коренных жителей этих полисов, значит, воспользовались ловкие люди, и по процедуре, как оказалось, что это просто процедура, закорючки эти юридические, в которых сильны определенные, так скажем, тоже у нас способные люди. В итоге, соблюдая вот эти процедуры, приводятся к власти что-то ужасное, монстры. И так это было в Германии, вот сейчас в несчастной Украине.
Спасибо,
то есть,
да.
Вообще надо, мне кажется, вопрос, ну, таким образом ставить о правомерности вообще всей этой демократии, восхваляемой, этих прав человека, и возвращаться к своим истокам, что во всех религиях все это обозначено, основные человеческие ценности, ну, и так далее.
Спасибо.
И еще будьте любезны, вашему гостю вопрос. Вот прекрасный канал «История», ну, можно ли все-таки прорываться на общедоступные каналы и как-то вместо, ну, уже ставить таким образом вопрос, что львиную долю вещания там, чтобы отдавали вот таким вот передачам, как вот у вас. Если нужна общественная поддержка, надо это все организовать, потому что вот эта, ну, дебилизация страны, она и приводит к тому, что произошло на Украине.
Спасибо большое. Да.
Спасибо большое. Абсолютно вот то, что касается первого вопроса, вы абсолютно правы, потому что демократия и права человека – это инструменты как раз вот этой всемирной глобальной нацистской, так сказать, организации, которая сейчас, вот, обратите внимание, государство отрицается, да, как товарищ Ленин говорил, что государство – это хорошая охапка дров для розжига мировой революции. Посмотрите, кругом идут революции, кругом эти охапки горят из государств, одна за другой, и все ближе и ближе, но главный костер вот никак им не удается запалить, да, на 1/6 суши.
Но они запалили его в начале века и думали, что, и как мечтал Троцкий, Россия – это охапка дров для мировой революции, они хотели спалить Россию.
Вот, этом, поэтому все это инструменты. Действительно, они грамотно все это упаковывают в права человека, в то и в прочие, так сказать, красивые обертки.
Ну, в России просто наша слушательница говорила о том, что необходимо к своим истокам возвращаться. Все же было. И земские соборы были в Московском царстве, да. Самодержавная власть. Церковь, все сочеталось. Это потом уже, ну, будем говорить о империи, о бюрократии. Это отдельный разговор, не раз об этом говорили.
Уйдем опять от Украины. Да, а я хочу просто второй вопрос ответить, а то нехорошо получится. По поводу телеканала «История». Вы знаете, телеканал «История» – очень интересный проект, очень любопытное. Дело все в том, что никак вот он не разгонится, никак он, ну, немножко силенок не хватает. Я думаю, что все с ним будет хорошо. Все будет хорошо. Надо немножко подождать. Вот с силёнками соберемся, потому что проект этот очень затратный, а события у нас, видите, какие-то.
Сейчас говорят. Государство. А я, дорогие братья и сестры, немного отвлекусь от темы.
Да.
Вчера недалеко от нас, в Аврушинском переулке, в Аврушинске 17, открылась первая выставка после кончины, после того, как отошел ко Господу Павел Викторович Рыженко. Наш замечательный художник, выдающийся, еще раз скажу, такого художника не было до революции в 19 веке, не могло быть, потому что великий Суриков Василий Иванович, великий Верещагин Василий Васильевич, великий Виктор Михайлович Васнецов, но такие исторические полотна могли возникнуть только после русской Голгофы, осмысление русской истории глубокое. И вот в выставочном зале Российского военно-исторического общества, это новый выставочный, музейный выставочный центр, вчера открылась выставка. Небольшая, зал небольшой, но я думаю, о выставке мы расскажем. Приходите, она с 11:20 работает, понедельник выходной. Там, конечно, далеко не все работы вошли. Мне жалко, что некоторые циклы работ просто разбиты, но иметь представление о русской истории и о том, что хотел Павел Рыженко. Он говорил, что хотел бы разбудить генетическую память современников и гордость за свое отечество. Вчера открывал выставку Владимир Ростиславович Мединский, министр культуры. Я обратился к нему с просьбой от всех нас, от наших слушателей, думаю, от всех зрителей, побывавших на выставках Павла Рыженко во многих городах России, с просьбой все-таки рассмотреть возможность постоянной экспозиции работ Рыженко в Москве. Он, как калужанин, передал в дар Российской Федерации все свои работы, и они находятся, большая часть, на полотняном заводе имени Гончаровой, Натальи Гончаровой, под Калугой. Ну, кто туда доедет? А мне кажется, что на выставке Рыженко надо вводить наши школы московские. В каждой программе школы должно быть записано. Тогда пойти посмотреть его цикл, посвященный Куликовской битве. Великолепнейший цикл. Тогда посмотреть цикл, посвященный нашим государям, на портрет Алексея Михайловича Федора Яновича. Пойти посмотреть. Эта выставка называется «Империя в последней войне», посвящена столетию. Поэтому приходите, дорогие братья и сестры. Настя, Анастасия, Рыженко, супруга Павла. Те, кто был, знают, что она всю свою жизнь посвятила, еще при жизни Павел не расставался с кистью, а она водила людей по его выставкам, часами рассказывала о русской истории, о сюжетах работ. А каждая работа — это просто повествование. С каждой работой можно буквально разговаривать, вдумываться. Это действительно, как писатель пишет рассказ, так и работа. И главное, Владимир Георгиевич, вот у него была дипломная калка, и нитью прошло, красной нитью через его творчество, вот «Смутное время», 612 год, одна из работ находится на выставке, «Смута» 17 года, это русское лихолетие. И, конечно, сейчас Святейший Патриарх открывал, освещал диораму знаменитую «Стояние на Угре», но я думаю, мы поговорим об этом. А сейчас ответим.
Слабо, Виталий Александрович, да, прямой эфир. Вот ваш поставим провести из этой выставки. Радонежу. Я бы с удовольствием и с вами поприсутствовал, и послушал.
Но технически это Настю надо. Я думаю, позову Настю. Прошу молитв о Насте и Тихоне, потому что это удивительная семья. И могу вам сказать, что, конечно, Павел, он просто всю жизнь посвятил. Настя говорила, он воин. Его не зря любили офицеры, спецназовцы. И не зря вот на работе вы увидите «Стоход», работу «Последний бой Преображенского полка». Там рядом со знаменоносцем изображен в знаменной группе офицер, похоже, очень напоминает лицом Игоря Ивановича Стрелкова. Но Стрелков был консультантом по императорской армии у Павла Рыженко. Так что тоже просим молитв. И пока не забыл, прошу молитв, дорогие братья и сестры, о Павле Губареве. На него было покушение, он пришел уже в сознание.
Да, помоги, Господи.
Да, просим народный губернатор Донецка. Ну, просим молиться, чтобы Господь его исцелил и поднял.
Помилуй, да.
Да. Ну что? Владимир Георгиевич, ответим еще конечно. На один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы слушаем.
Алло, здравствуйте. Спасибо, Виктор Александрович. Вы знаете, вот сейчас проходит юбилей Михаила Юрьевича Лермонтова. Я видел картины Павла Рыженкова. Я считаю, что это уровень этого нашего гениального поэта. Вот
я тоже могу сказать. Согласен с вами. Вполне, Павел, гениальный художник, гениальный, великой души человек.
Я хотел сказать, гости вашим относительно сегодняшнего радужного, знаете, так не стоит нам, может быть, рисовать. Нам тяжело сейчас относительно нашей власти. Ну, вы сами подумайте. По делам Господь сказал, судите. Спасибо вам, всего хорошего.
Благодарим, Господи, за ваш звонок. Благодарим вас.
Как-то вот после таких светлых тем и разговоров переходить опять вот сюда. Вот
но все-таки вопросы, которые нам задавали, почему же мы их называем укрофашистами, имеем ли мы право нынешних этих правых, как они себя сами называют? Они не хотят себя фашистами называть, хотя название партии было национал-социалистическое,
у них социал-националистическое. Вот недавно эта гражданка, ужасная совершенно женщина, Ирина Фарион, выступая вот буквально позавчера или вчера, когда у них там марш славы УПА был, этой фашистской организации, говорит, что, ну, не хотелось бы Гитлера цитировать, но, дескать, куда деваться, ведь он что говорил? «Воины выигрывают до начала войны, и это мы видим по ситуации в Крыму. Будьте внимательны, наши враги живут в нашей стране, их фамилии заканчиваются на Енко, Уки, Юки, Чуки. Они могут одевать вышиванки, но при этом душа их не будет украинской», — заявила она. А еще 5 лет назад Ющенко говорил, не научились еще быть украинцами. Видишь, и сейчас мы еще не научились, и тогда не научились, когда научиться-то нельзя. Им вот невдомек, что научиться украинцами или русскими, или французами быть нельзя. Надо ими стать веками, пролив реки пота, крови, и прочее.
И главное, имеет силе, духовную основу.
Имеет духовную основу, совершенно верно. Народы. А вот откуда эти вот
Фарион? А, кстати, Фарион, простите, Владимир Георгиевич. Все-таки Фарион же сказал основную фразу, дорогие братья и сестры. Мы пришли, это выступая на этом митинге, там униатский священник стоял. Мы пришли на эту землю, чтобы уничтожить Москву. Наша миссия, мессианская, уничтожить Москву. И если бы это была это одна, Господи, помянула, ну, ведьма просто...
Конкретная.
Да, как вот на Высшей горе. Вот
откуда они взялись, да? Я уже как-то говорил, по-моему, да, что в учебнике истории у них написано, значит, про войну там страниц 10, 7 из которых посвящены Елене Телиге. Такая замечательная девушка русская, родившаяся где-то в Подмосковье. И тоже вот захотевшая стать украинкой, выучила мову, вышла замуж за украинца, уехала в Европу.
Так Донцов, он вообще непонятно, кто был, если говорить.
Она не замужем за ним, это не, она любовница его была. У них была свободная любовь.
Ну, как
она...
у Калантаев всех этих.
Да. Они же свободные люди. Вот. Она там ночью в Польше подрабатывала в кабаре, а днем преподавала детям, значит, что-то там, литературу какую-нибудь или историю. Понимаете, очень хорошо и правильно. Вот. Так вот, она тоже вернулась вместе с нацистами, в смысле, с гитлеровскими оккупантами. Она приехала в Киев и стала там тоже продвигать идеи нации, идеи культуры, языка. Ну, быстренько ее определили. Те же, кстати, ее мальчики со зверем, как она говорила, мы должны встать во главе неких юных убийств. Убийц с блеском с блеском дикого зверя в глазах.
Это она мечтала такое поколение создать.
Да, да. Дожила. Вот Фарион дожила, она сейчас как раз стоит во главе вот этих вот юных убийц с блеском дикого зверя в глазах. А то эти ребята, значит, по приказу своих начальников эсэсовских, они ее там и расстреляли не то в Бабьем Яру, не то, говорят, прямо во дворе той тюрьмы. До сих пор даже неизвестно, где ее убили. Да и крест потом спилили на ее могиле.
И супруга ее расстреляли.
Расстреляли. Они писателей не любили, они все в писатели там. Писатели им не нужны, как и читатели. Потому что Бандера, как известно, имел 3 класса непонятно там какого чего, после этого дела бросил, и теперь они всех Бандеры приды и порядок наведы. Вот у них как бы это все, да? Поэтому, конечно, мы можем их называть укрфашистами. Почему? Потому что им создали виртуальное государство, ради которого они готовы всех уничтожить. Но они при этом еще и нацисты, потому что они, не являясь нацией, они проповедуют какие-то идеи, за которые хотят убивать всех остальных. И на самом деле они все, вот с чего мы начали, да, и о чем говорили.
То есть они хотят убивать не только москалей, поляков.
Абсолютно.
Евреев, они хотят убивать всех Наенко, Начук и прочих, кого они считают недостаточными украинцами. Абсолютно.
Кто недостойный.
Недостойный.
Вот это по теории Гитлера, да? Кто недостойным? Они имеют право, как они думают, они имеют право управлять недостойными и сильными вместе с остальными старшими товарищами.
А вот вы говорили о том, как эхи сионистам беседовал, да. Владимир Георгиевич. А вот очень интересно. Ведь на Майдане тоже сионисты с бандеровцами спились. Оказывается, друг друга очень хорошо понимают.
Конечно. Да. Все у них замечательно.
У нас звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Слава Христу Иисусу. Вопрос следующий. Приглашенный историк сказал, что Гитлер был расистом, но не был националистом. Ему цитату, интересно, в каком году он произнес, что нацизм — это орудие либералов и демократ. В связи с этим вот вопрос, вот отношение его к славянским народам интересно, к евреям, именно к русским, например, когда он шел на Россию, он считал как бы русских не на человека, а, например, украинцев или хохлов, а он считал более высшим народом и говорил, что русских надо убивать, а украинцев можно, как говорится, воспитывать.
Спасибо.
Ну, на самом деле, все так оно и есть, как я говорил, потому что не считал он украинцев более высокой расой, поскольку 6 миллионов там они убили на Украине людей.
Да, вот, кстати, вот. Да, да.
Поэтому тот, кто разделял его взгляды и помогал ему в осуществлении своих замыслов, да, он как бы держал еще как-то около себя так великодушно, как украинцев, румын, там еще кого-то. Эти все были, они для него более низкой, раз они по антропологии не подходили под славяне, по антропологии нацистской, гитлеровской, они не подходили под класс управителей.
Хотя, надо вам сказать, что когда провели измерение русских пленных, да, нацистские, они пришли в ужас, потому что по их расовой теории, они должны были недочеловеков, значит, иметь над ними преимущество. А тут они увидели, что по всем признакам русские относятся к такой же расе, как и германцы. А потом, ну, в общем-то, народы, скажем так, родственные, славяне. И я скажу вам еще раз, дело в том, что это все было для, как говорится, для профанов, их отношение к славянам. На самом деле англосаксы создали германский нацизм, вот эта мировая закулиса, чтобы натравить их на Россию. Потому что война шла со Святой Русью. И даже понимая, что с кем он воюет, Гитлер не мог бы остановиться, потому что задача была уничтожить Россию. Это все очень хорошо понимали. А вообще, надо сказать, что украинцы для всех, и для Бисмарка, и для всех прочих, они, в отличие от нынешних украинских укрофашистов, они их считают такими же русскими. Они все, Владимир Георгиевич, вы же с этим сталкивались тоже. Они все, и белорусы, и украинцы, они все для них русские, понимаете?
Абсолютно. И я больше скажу. И узбеки с грузинами, и таджиками тоже для Запада были русскими. И было такое...
Потому что они вошли в поле русской культуры.
Конечно. Конечно, они все... Я вот накануне войны РОР, который занимался гуманитарной составляющей, кстати, идеологии Рейха, занимался он там, он писал записки, которые там частично сохранились, потому что вся документация была уничтожена, но частично сохранились в некие записки Германии, до сих пор хранятся. И вот он там писал Гитлеру о том, что очень нужно спешить с нападением на Россию, потому что вот это огромный конгломерат людей, они уже в нацию все
вошли. То есть вошли. Они могли впитать ценности уже, русской цивилизации.
Они уже впитали, да? У них уже был общий язык, общее культурное поле, общее историческое поле, потому что советской власти, так скажем, удалось их как-то вот, да, привести к общему знаменателю. И Рор говорил Гитлеру, что нужно спешить, пока вот этот процесс прям вот сейчас завершится. И образуется одна великая нация русских, да. Сталин говорил, да, обижаясь на Рыбалка, он говорит, как вы, грузин, можете понимать так русскую душу? Он говорит, я не грузин, я русский, грузинского происхождения. Вот эта тенденция была, да, все были русские, но татарского происхождения, грузинского происхождения и всякого другого происхождения.
То есть русская цивилизация распространялась.
Да, да. Охраняла и покрывала. Да, национализм русский, он являлся как бы вот основой и гарантом развития всех остальных национализмов общих, да. Тэтчер считался националистом, бил себя сухой ручонкой в свою сухую грудь и говорил, я националист. Что-то никто ее за это не осуждает.
Ну, кстати, Махнач, помню, Владимир Леонидович, царствие ему небесное, он случайно попал на передачу Никиты Михалков, Швыдко, кто ему оппонировал, не помню, и Швыдко, значит, что-то говорил о национализме, последнее прибежище, патриотизм негодяев, а он не понял, кто такой Махнач, и дал ему микрофон. Если бы он знал, то, конечно, микрофон Махнач бы не получил. И стоит Владимир Леонидович и говорит, а вы знаете, что процветают только те страны, где не только патриотизм поднят на щит, а те страны, где процветает национализм, как любовь к своему народу.
Конечно.
Испугался Швыдко и говорит, это что, фашистская Германия? А Махнач своим голосом вредным говорит, нет, господин министр, это Великобритания, потому что в Англии вообще нет националистов.
Конечно.
Потому что каждый англичанин националист. Он любит, обожает свою
Конечно.
Англию, обожает свою историю.
Да. Мы с Алексеем Григорьевичем Денисовым были, снимали в Букингемском дворце, были там на ужине и общались с этими гвардейцами. Да. С каким-то... У них должность есть. Должность есть. Блюститель. Как же она называлась-то? Хранитель, короче, традиций. Полковник Сеймур был. Не знаю, что-то его не видно. Он раньше время королеву сопровождал. И вот он сидел, нам все это рассказал. При нас, значит, пришел какой-то товарищ новый туда служить. Он 3 часа линейкой вымерял расстояние пуговиц, нашивок, и это ужас какой-то.
Кстати, традиция. А вот, кстати, интересно, я хотел бы объяснить. Ведь сейчас тоже очень важная тема. Что такое глобализм? Вот почему нам навязывают мультикультуру и так далее, да? Такое смешение. Потому что все народы, я вот постоянно повторяю один пример. Возьмите коробку пластилина и смешивайте все цвета. Могу вам сказать, я в детстве, когда мне надо было много пластилина получить, смешиваю все цвета, удивился. Красивый желтый, красный, зеленый, да? Восковый пластилин особенно. А получается, знаете, грязь. Какой? Получается грязно-коричневый, серо-коричневый цвет, понимаете? И вот эту серо-коричневую расу пытаются сейчас создать эти глобалисты. А вот почему говорят, а почему в Российской империи всех любили, всех принимали, а русский народ сохранился? Он сохранился. Почему с татарами не было вражды? Жили рядом, да? А почему, говорят, вот все-таки не смешивались? Да потому что за нехристей дочерей не отдавали.
Да.
Да. И это были редкие случаи. Татары хранили свою веру, русские свою веру. И жили рядом народы, уважая друг друга, любили друг друга. Конечно. И вот православие давало какую возможность жить всем вместе, сохранять свою традицию, свою культуру, вот это многоцветие.
Свое пространство,
свое пространство.
И географическое, и культурное, и государственное. Да.
Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот такой у меня вопрос. Значит, вот каждый, ну, многие из нас, приходя на причастие, произносят часть молитвы, где говорится... Признается каждый из нас первым из грешников. Вот. И вопрос у меня к вам такой. А первый из грешников – это человек более достойный или менее достойный, чем Бандеров?
Вы знаете, какой-то очень странный вопрос,
Я не понял.
Дорогой слушатель, первый из грешников более или менее достойный, чем бандеровцы. Вы знаете, вот когда, я думаю, что среди бандеровцев тоже есть... те, кто считают себя верующими, но те, кто... Ну, вот я не могу представить православного священника, который с крестом в руках орёт диким голосом «Слава Иисусу Христу!», там «Слава нации!», «Смерть врагам!». Ну, не может православный священник, потому что, понимаете, вот есть такое понятие, стоишь перед иконой Матери Божией, да, что угодно Царице Небесной. Ну, вот не угодно Царице Небесной, чтобы перед её иконой кто-то орал «Смерть врагам», да? Это я просто пример привожу. А для Господа, что все бандеровцы, мы все грешники, что бандеровцы, что нацисты, каждый может покаяться. Но я понимаю, у вас, наверное, подтекст такой, дорогой слушатель, в вопросе, какое мы право имеем осуждать бандеровцев? Имеем право осуждать, потому что мы осуждаем не конкретного человека, а мы осуждаем то явление, которое... приводит сейчас к убийствам священников, к захвату православных храмов Покровских и к диким убийствам и зверствам. Вот Владимир Георгиевич вспоминал, как телега мечтала о поколении молодых с горячим блеском дикого зверя в глазах. Вот такие расстреливают.
Да?
И беременных женщин, которых находили в Донецке, расстрелянных с пулей в затылке, со связанными руками в захоронениях. Сейчас, понимаете? Вот это мы осуждаем, и мы говорим, почему. Кстати, если говорить о Гитлере, это же сколько католических священников пострадало при Гитлере. Он же церковь ненавидел Христову. Они считали, что церковь Христова мешает им создавать нового человека. Троцкий создавал нового человека, о чем Владимир Георгиевич говорил. Наука Евгеника. Это отдельная тема, да?
Проекты были,
нацитворчество,
там они банк данных,
да.
Значит, семени собирали от великих людей с обезьянами, они там пытались какие-то эксперименты
проводить. То есть это все теизмы, мы в начале передачи, если вы нас слушали внимательно, то все эти нацизмы и большевизмы могли возникнуть после того, как сознательно мировая закулиса 100 лет назад устроила Первую мировую войну, чтобы сокрушить традиционную христианскую государственность. Совершенно. Потому что ни при Габсбургах, ни при Гогенцоллернах, ни тем более при наших государях Романовых на этой территории не могло быть ни нацизмов, ни большевизмов. Понимаете?
Совершенно верно.
Да, вот для этого эту войну затеяли. Для этого и сейчас мировой интернационал ростовщиков пытается Третью мировую развязать, чтобы устроить вот эту серую расу глобального потребителя, глобального кочевника, как Атали говорил, да, где места не будет ни христианским ценностям, вообще никаким ценностям, а только,
только эти вот ребята, которые раса, одни с ружьями, да, автоматами и градами им помогают, а другие с словом и делом, сидя на всяких радиостанциях и выходя на марши всяких несогласных, они понимают одну простую вещь, что им в этом глобальном государстве им тоже места нет и не будет, потому что им столько народу не нужно. И вот этот материал, который они сейчас используют, он весь будет утилизирован. Что сейчас на Украине происходит? Они кричат, тех, которых бомбят, они кричат, за что? А тех, которых посылают туда под грады повстанцев и под пули защитников Донбасса и, и Луганской области, те тоже говорят, а за что?
А вот ополченцы, единственные, кто знает, ополченец про что и сказал. Ополченец сказал очень точно, мы сражаемся. Если мы победим, Христа на земле будет больше.
Да.
Вот ополченец простой, который поднялся за землю, за язык, за церковь Христову.
А эти не понимают, за что? За то, чтобы вас тут не было вообще никого.
А сванцевый газ добывали на, да, пустой территории, да, без туземцев.
Потому что убрать этот вот класс, так сказать, мужиков молодых, пассионарных, да, которые могут что-то там. Потому что вон они же уже пошли в Киев, бросили автоматы, заперли на ключ своих командиров, пошли там в Киев разбираться. Пока без автоматов. А впереди зима.
Вообще, дорогие братья и сестры, должен вам сказать, что не нужно этому мировому интернационалу ростовщиков ни населения Украины, ни населения Франции, ни населения Англии. Им нужно золото, прибыль, банки и те потребители, которые будут смотреть, уткнувшись в телевизор, и слушать рекламу, и покупать, принося им прибыль, понимаете? Вот ради этого им нужно ресурсы отобрать у тех, у кого, кто им не продает просто так. Вот мы давали 20 лет им бесплатно фактически, качали туда нефть, и деньги за эту нефть даже вывозили. Сейчас им показалось, что это может остановиться, а они, значит, двинулись. Но передача наша, к сожалению, подошла к концу. Я благодарю Владимира Георгиевича. Напоминаю, с нами был заместитель главного редактора телеканала «История» Владимир Георгиевич Савичев. И я думаю, что вот эта тема фашизма, нацизма, который возник как феномен именно либеральной западноевропейской безбожной цивилизации, вернее, той цивилизации, которая отходила уже в XIX веке от Христа, и как явление, и тот же исламский фашизм, да, ИГИЛ, направленный прежде всего против Церкви Христовой, и в данном случае против русской земли, как хранительницы Церкви Христовой. Я думаю, мы, может быть, эту тему продолжим, Владимир.
Спасибо, Господи. Я только одно слово скажу слушателю. Мы ему не ответили на вопрос. Он просил указать, дать ссылки и сноски на цитаты Гитлера, которые я приводил. К сожалению, у меня их нет, потому что у меня не было так. Значит, если бы я писал, да, статью, я бы ссылку сделал, а так...
Ну, в следующий раз можно будет...
Да, поэтому я прошу меня простить, и в следующий раз я буду обязательно как бы это помечать, потому что, может, кому-то будет интересно. Да. Но я думаю, это не составит труда.
Найти. Ну, а мы, дорогие братья и сестры, они идут под своим знаменем, да, со своими воплями «Слава нации, смерть врагам», да, «Слава героям». А мы молимся о всех наших братьях и сестрах на страдающей земле, ныне страдающей, потому что даже там, где не идет война, там люди страдают и ждут их испытания. О наших братьях и сестрах на Украине, малоросах, молимся Пресвятой Богородице. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Спасибо, Господи.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77, 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.